Глава десятая. В дверь постучали. «Войдите», — сказала Джулия. Вошла Эви. «Вы не собираетесь лечь отдохнуть, мисс Лэмберт?» Она увидела, что Джулия сидит на полу, окруженная кучей фотографий. «Что это вы такое делаете?» «Смотрю сны». Джулия подняла две фотографии. «Взгляни сюда. Вот два изображения. Шекспир, Гамлет». На одной Майкл был снят в роли Меркуцио, во всей сияющей красе своей юности. На другой — в своей последней роли. Белый цилиндр, визитка, полевой бинокль через плечо. У него был невероятно самодовольный вид. Эви шмыгнула носом. «Потерянного не воротишь. Я думала о прошлом, и у меня теперь страшная хандра». «Нечего удивляться, когда начинаешь думать о прошлом, значит, у тебя уже нет будущего». «Заткнись, старая корова», — сказала Джулия. Она могла быть очень вульгарной. «Ну, хватит, пошли. Не то вечером вы ни на что не будете годны. Я приберу весь этот разгром». Эви была горничная и костюмерша Джулии. Она появилась у нее в Мидлпуле и приехала вместе с ней в родной Лондон. Она была кокни. Кокни — уроженец Ист-Энда, рабочий квартал Лондона. Речь кокни отличается особым нелитературным произношением и грамматическими неправильностями. Тощая, угловатая, немолодая, со спитым лицом и рыжими, вечно растрепанными волосами, которые не мешало помыть. У нее не хватало спереди двух зубов, но, несмотря на неоднократные предложения Джулии дать ей деньги на новые зубы, Эви не желала их вставлять. «Сколько я ем, для того и моих зубов много. Только мешать будет, коли напихаешь себе полон рот слоновьих клыков». Майкл уже давно хотел, чтобы Джулия завела себе горничную, чья внешность больше соответствовала бы их положению, и пытался убедить Эви, что две должности слишком трудны для нее, но Эви и слышать ничего не желала. «Говорите, что хотите, мистер Госселин, а только пока у меня есть здоровье да силы, никто другой не будет прислуживать, мисс Лэмберт. Мы все стареем, Эви, мы все уже не молоды». Эви, шмыгнув носом, утерла его пальцем. «Пока мисс Лэмберт достаточно молода, чтобы играть женщин 25 лет, я тоже достаточно молода, чтобы одевать ее в театре и прислуживать ей дома». Эви кинула на него проницательный взгляд. «И зачем это вам надо платить два жалования, такую кучу денег, когда вы имеете всю работу заодно?» Майкл добродушно рассмеялся. «В этом что-то есть, Эви, милочка». Эви выпроводила Джулию из комнаты и погнала ее наверх. Когда не было дневного спектакля, Джулия обычно ложилась поспать часа на два перед вечерним, а затем делала легкий массаж. Она разделась и скользнула в постель. «Черт подери, грелка совершенно остыла». Джулия взглянула на стоявшие на камине часы. «Ничего удивительного. Грелка прождала ее чуть не час. Вот уж не думала, что так долго пробыла в комнате Майкла, разглядывая фотографии и перебирая в памяти прошлое. 46, 46, 46. Я уйду со сцены в 60. 58 турне по Южной Африке и Австралии. Майкл говорит, там можно изрядно набить карман. Сыграю все свои старые роли. Конечно, даже в 60 я смогу играть 45-летних. Но откуда их взять, проклятые драматурги?» Стараясь припомнить пьесу, в которой была бы хорошая роль для женщины 45 лет, Джулия уснула. Спала она крепко и проснулась только, когда пришла массажистка. Эви принесла вечернюю газету, и пока Джулии массировали длинные стройные ноги и плоский живот, она, надев очки, читала те самые театральные новости, что и утром, ту же светскую хронику и страничку для женщин. Вскоре в комнату вошел Майкл и присел к ней на кровать. «Ну, как его зовут?» — спросила Джулия.
«Кого?»
«Мальчика, которого мы пригласили к Ленчу».
«Понятия не имею. Я отвез его в театр и думать о нем забыл».
«Мисс Филлипс, массажистки, нравился Майкл. С ним тебя не ждут никакие неожиданности. Он всегда говорит одно и то же и знает, что отвечать. И нисколько не задается, а красив, даже трудно поверить».
«Ну, мисс Филлипс, сгоняем жирок?»
«Ах, мистер Госселин, да на мисс Лэмберт нет и унции жира. Просто чудо, как она сохраняет фигуру».
«Жаль, что вы не можете массировать меня, мисс Филлипс. Может быть, согнали бы и с меня лишек».
«Что вы такое говорите, мистер Госселин? Да у вас фигура 20-летнего юноши. Не представляю, как вы этого добиваетесь. Честное слово, не представляю».
«Скромный образ жизни, высокий образ мыслей».
Цицерон из писем к близким. Джулия не обращала внимания на их болтовню, но ответ мисс Филлипс достиг ее слуха.
«Конечно, нет ничего лучше массажа, я всегда это говорю, но нужно следить и за диетой. С этим не приходится спорить».
«Диета», — думала Джулия. «Когда мне стукнет 60, я дам себе волю. Буду есть столько хлеба с маслом, сколько захочу. Буду есть горячие булочки на завтрак, картофель на ленч и картофель на обед. И пиво. Господи, как я люблю пиво! Гороховый суп, суп с томатом, пудинг с патокой и вишневый пирог. Сливки, сливки, сливки. И да поможет мне Бог, никогда в жизни больше не прикоснусь к шпинату».
Когда массаж был окончен, Эви принесла Джулии чашку чаю, ломтик ветчины, с которого было срезано сало, и кусочек поджаренного хлеба. Джулия встала с постели, оделась и поехала с Майклом в театр. Она любила приезжать туда за час до начала спектакля. Майкл пошел обедать в клуб. Эви еще раньше приехала в кэби, и когда Джулия вошла в свою уборную, там уже все было готово. Джулия снова разделась и надела халат. Садясь перед туалетным столиком, чтобы наложить грим, Джулия заметила в вазе свежие цветы.
«Цветы? От кого?»
«От миссис де Фрис?» Долли всегда присылала ей огромные букеты к премьере, к сотому спектаклю и к 200-му, если он бывал. А в промежутках, всякий раз, когда заказывала цветы для своего дома, отправляла часть их Джулии.
«Нет, мисс.
Лорд Чарльз?»
Лорд Чарльз Темерли был самый давний и самый верный поклонник Джулии. Проходя мимо цветочного магазина, он обычно заходил туда и выбирал для Джулии розы.
«Там есть карточка», — сказала Эви.
Джулия взглянула на нее.
«Мистер Томас Феннелл. Тевисток-сквер».
Ну и название.
«Кто бы это мог быть, как ты думаешь, Эви?»
«Верно, какой-нибудь бедняга, которого ваша роковая красота стукнула обухом по голове».
«Стоит не меньше фунта. Тевисток-сквер звучит не очень-то роскошно. Чего доброго неделю сидел без обеда, чтобы их купить? Вот уж не думаю».
Джулия наложила на лицо грим.
«Ты чертовски неромантична, Эви. Раз я не хориска, ты не понимаешь, почему мне присылают цветы? А ноги у меня, видит Бог, получше, чем у большинства этих дев».
«Идите вы со своими ногами», — сказала Эви.
«А я тебе скажу, очень даже не дурно, когда мне в мои годы присылают цветы. Значит, я еще ничего».
«Ну, посмотрел бы он на вас сейчас.
Ни в жизнь бы не прислал, я их брата знаю», — сказала Эви.
«Иди к черту».
Но когда Джулия кончила гримироваться, и Эви надела ей чулки и туфли, Джулия воспользовалась теми несколькими минутами, что у нее оставались, чтобы присесть к бюро и написать своим четким почерком благодарственную записку мистеру Томасу Феннеллу за его великолепные цветы. Джулия была вежлива от природы, а кроме того взяла себе за правило отвечать на все письма поклонников ее таланта. Таким образом, она поддерживала контакт со зрителями. Надписав конверт, Джулия кинула карточку в мусорную корзину и стал надевать костюм, который требовался для первого акта. Мальчик, вызывающий актеров на сцену, постучал в дверь уборной. «На выход, пожалуйста!» Эти слова все еще вызывали у Джулии глубокое волнение, хотя один бог знает, сколько раз она их слышала. Они подбадривали ее, как тонизирующий напиток. Жизнь получала смысл. Джулии предстояло перейти из мира притворства в мир реальности.